Привет всем выживающим в условиях самоизоляции. И сегодня с вами опять проект «Раскадровка». Мы это Людмила Александрова. Люда, привет.
Привет всем.
Да, я Алексей Власихин. Сегодня мы поговорим опять о кино. И я бы сказал, что сегодняшняя тема несколько волнительна для меня, да, потому что, знаешь, бывают такие фильмы, бывают такие, я бы сказал, даже феномены, что ли, которые заставляют тебя много об этом думать, как-то переживать, проводить через себя. И кажется, что когда ты вот хочешь об этом поговорить с другими, поделиться своими ощущениями, то это такой ответственный очень момент, и можно перегреться как-то, перегореть. Вот я не знаю, надеюсь, что мы сегодня сможем, по крайней мере, я смогу вот все-таки донести то, что мне дорого, даже не в фильмах, хотя в них тоже, но вот в определенном персонаже и в том, как он запечатлен для нас, для потомков. Поговорим мы сегодня о Фредди Роджерсе, знаменитом детском телеведущем США, который с 1968, по-моему, по 2001 год вел передачу «Соседство мистера Роджерса». Я даже, вот, мне кажется, чем-то трудно с чем-то сравнить даже в России, несмотря на то, что у нас тоже и были очень интересные, увлекательные детские проекты.
Нет, ну почему со «Спокойной ночи, малыши» запросто можно сравнить?
Я думаю, что все-таки по масштабности...
Нет, ну понятно, что, ну, чтобы хоть было понятно немножко, да, что это примерно...
Да, да.
Тут можно вроде... по аналогию привести «Спокойной ночи, малыши», тем более, что Фред Роджерс приезжал именно в «Спокушки» в наши в 88 году, посетил Россию, поучаствовал в «Спокойной ночи, малыши», а потом Степашка и, по-моему, тетя Таня ездили в Америку, чтобы поучаствовать в программе Фреда Роджерса. Поэтому, да.
А ты не нашла этих исторических кадров?
Нет, есть. Я размещу в нашей группе как раз, вот как он участвует в нашей «Спокойной ночи, малыши».
А, здорово, слушай, а я как-то даже как-то пропустил, несмотря на то, что кучу всего перечитал по этому поводу. Да, но мы сегодня поговорим аж о двух фильмах и об одном сериале. Значит, это фильм «Будешь ли ты моим соседом?», документальный фильм про Фреда Роджерса, снятый в 2018 году. А потом следующее событие тоже. Мы даже готовились, хотели об этом фильме поговорить, но он как-то... Его в России откладывали, он, по-моему, так официально в большой прокат и не вышел. Это фильм с Томом Хэнксом «Прекрасный день по соседству». И третье, о чем мы сегодня хотим поговорить, это сериал, снятый ни много ни мало при участии Мишеля Гондри, по-английски «Кирин», «Шучу», да, так он в русском переводе. Он два сезона уже вышло с Джимом Керри. Да, опять же, такой интересный симбиоз. И, в общем, они...
Знакомый нам человек, Саша Голубев, подсказывает, что «В гостях у сказки» аналогия с Фредом Роджерсом, с тетей Валей «В гостях у сказки».
Я думал об этом, но вот на мой взгляд, вот я, опять же, поймите, я вырос в «Гостях у сказки», на «Спокойной ночи, малыши» была культовая, безусловно, передача. Я помню, ну, то есть как-то вот, когда там гуляешь с друзьями летом, и ничем тебя не затащить домой, магическое упоминание о том, что сейчас выйдет «Спокойной ночи, малыши», заставляло все бросить и идти смотреть. Но, вот я смотрел эту документалку, я смотрел фильм с Томом Хэнксом, я понимаю, что все-таки по какому-то вот масштабу личности, все-таки, ну, например, да, там «Спокойной ночи, малыши», разные ведущие, да, там разные персонажи. Ну, Хрюшу я помню. Вот. Интересно, слушай, а сейчас они вроде бы как-то выходят, да, там как-то есть.
Да, выходят, конечно.
Настолько уже дети отвязались от сейчас смешарики, да, сейчас там всякие эти лунтики и так далее, да, то есть как-то сейчас вот анимационно, у нас все-таки мультиков как-то было поменьше. Вот, а здесь, да, Фред Роджерс, вот сейчас 68 по 2001, это ж долг, это очень большой срок. Вот он воспитывал поколение, несколько поколений американских детей. Я когда начал изучать весь этот феномен, я нашел подкаст, да, то есть вот тут нужно понять, что в 2018 году вот вышел этот фильм, он, кстати, ни много ни мало стал самым кассовым документальным фильмом.
Да, фильм о Фредди Роджерсе и его передаче.
Да. Да, фильм, документальный фильм о Фредди Роджерсе, да что ж такое, который в 2018 году вышел.
На Санденсе его показали.
Да, и собственно, это тоже показательно. Потом на Санденсе он там получил какие-то призы, да, он стал главный документальный.
Ну, приз. Да, он, он просто, да, у него он стал очень популярным, ну, как-то подгадали, что ли, время, в которое этот фильм должен был выйти, вот, и действительно, вот, и этот документальный фильм подогрел почву для художественного фильма, для игрового фильма, где...
Да, и для подкастов на эту тему, и для всяких публикаций. Я послушал целый подкаст, серия подкастов на английском языке, посвященных Фреду Роджерсу, где взрослые, половозрелые люди, там, ну вот, младше меня, моего примерно возраста, рассказывают различные умилительные истории, как Фред Роджерс, как его передача изменила их жизнь к лучшему.
Ну, конечно, рассказывать малышу, наверное, сложно представить в такой роли, ну, помимо ностальгических и милых воспоминаний о том, что как мы смотрели, и завороженно смотрели мультики, ну, наверное, какие-то вот воспитательные и моральные моменты сложно представить в «Спокойной ночи, малыши», хотя
бы... А не просто, понимаешь, здесь ведь дело не в том... Нет, дело не просто в воспитании и морали. Именно в воспитании таком, там, детки, там, воровать нехорошо, нужно честно работать и так далее... Вот всякие такие вещи, там нужно, там Хрюша, не обижай Степашу. Нет, не об этом. Здесь более фундаментально. То есть он, понимаете, детская передача, в которой звучали слова, в которых были размышления о смерти, о терактах. 11 сентября, да, он перерывал вот некоторое такое свою уже паузу в своих эфирах ради этого, уже будучи пожилым человеком. Он говорил о разводах.
Убийство Джона Кеннеди.
Убийстве Джона Кеннеди. То есть он говорил обо всех вот тех вещах, которые он сам видел, о которых люди переживали, которые дети видели по телевизору и спрашивали своих родителей. Вот обо всех этих вещах, которые, ну, кажется, ну, никак не подходят для милой детской передачки. Обычно ведь какое-то, что детская передача, она должна просто развлекать и убаюкивать. Ну, таким с легким морализаторским аспектом. Нет, а у него именно фишка не в том, что он был морализатором, да, а в том, что он действительно был таким человеком для детей. Ну, давайте мы начнем, наверное, вот, да, с этого документального фильма и что, посмотрим небольшую заставку из его,
да,
передачи.
Да, посмотрим оригинальную заставку передачи Фреда Роджерса. Все ее могут пересказать наизусть. Американские дети. Фред Роджерс переодевал деловой костюм на уютный домашний такой кардиганчик, вот, свитерок, и переодевал ботинки.
На кеды,
да. И да, это просто его...
Вот откуда мода у хипстеров на кеды. Все это думали, да. Это Фред Роджерс.
Фирменный стиль. Вот ту самую заставку, которая столько времени открывала эту передачу, мы сейчас и посмотрим, чтобы вы увидели, как Фред Роджерс выглядел, и немножко почувствовали это настроение.
It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day in this beauty wood, a neighborly day for a beauty. Would you be mine? Could you be mine? I have always wanted to have a neighbor just like you. I've always wanted to live in a neighborhood with you, so let's make the most of this beautiful day. Since we're together, we might as well say, would you be mine? Would you be mine? Won't you be my neighbor? Won't you please? Won't you please? Please, won't you be my neighbor? Welcome to this neighborhood, neighbor.
Да, вот. Он, кстати, был музыкантом, то есть вообще он по образованию, он пастор. Он рукоположенный служитель Пресвитерианской церкви. Это вот одна из протестантских таких крупных деноминаций в США. Вот. То есть он вообще, да, его основное первое призвание – это призвание пастора. И, в принципе, оно, наверное, повлияло на то, как он... Вообще, он так себя и видел. Он видел себя таким пастором для детишек. Он, в общем... вырос в богатой достаточно семье, очень так, с таким классическим викторианским воспитанием, Я что имею в виду в данном случае? В том, что тоже там эмоции не сильно было принято выражать, все должны были быть такие сдержанно вежливые. Да, и он такой хороший мальчик из хорошей семьи, и, в принципе, он телевидение уже увидел во взрослом возрасте. И когда он его увидел, его было две мысли. Во-первых, какая-то замечательная возможность, потому что столько людей, столько детишек одновременно смотрят эту передачу, а с другой стороны, сколько там возмутительных вот, неправильных вещей. Как кто-то про него сказал, для человека, который работает на телевидении, он слишком подозрительно, не очень доброжелательно к телевидению, как к феномену относился. Да, то есть он
забавно, видел, да, что вот эта история пересказывается про то, как он увидел телевидение, про то, как понял, что это мощнейший способ разговаривать с людьми, но при этом не о том говорят. Да? Много какой-то быстроты, много там, какой-то агрессии, смеха и все такое. Казалось бы, как будто бы он увидел там кадры войны или новости какие-нибудь, нагнетение или какую-нибудь политическую программу, совершенно неприличную, где все орут, которых хватает. Вот. Нет, он на самом деле увидел как какую-то комедию где, или шоу, где люди, не скетч, где просто бросались тортами. Ну,
по да, где там, где да. Смеялись над падающими людьми. О, ужас!
Да. И он подумал, да, какой кошмар, с этим надо бороться. Вот, и я встретила тоже одно очень забавное выражение о том, что вот его шоу, вот это детское шоу, которое он вел, есть такое выражение о том, что возьмите самое успешное шоу на телевидении и сделайте все наоборот, и вы получите шоу Фреда Роджерса. Очень медленное, вот в эпоху клипового мышления, неторопливое.
Это я его особенно люблю.
Да, много каких-то пауз, очень наивное, оно не менялось.
Просто еще раз, то есть вот телевидение, да, представляете, идет вся детская передача, и там они говорят, а давайте посмотрим, да, или послушаем, сколько длится минута. Включает таймер, и минуту сидят в тишине в детской телепередаче. То есть сейчас мне кажется, что там продюсеры, ведущие каналов бы там сразу же бы начали валерьянкой себя там закидывать и кричать, рвать волосы, все пропало. Нет, он как-то мог позволить, мог прийти, мог в передачу зайти, сказать, вот, знаете, сегодня жаркий день, а давайте помоем ноги. Вот, ставил тазик с водой, и там вот, значит, мыл ноги, и там один в одном из этих моментов к омовению ног этому присоединился один чернокожий его соведущий. Что было на тот момент, да, в эпоху такой расовой сегрегации, или борьбы, точнее, с расовой сегрегацией. Там просто был такой момент в это же время в Америке, когда какой-то сумасшедший, или как знаю, политкорректно сказать, в общем, человек с другим мнением, да, вылил раствор хлорки в бассейн, где вместе посмели купаться белые и черные. Да, то есть это просто было, чтобы был такой накал. И вот на фоне этого вот такой неторопливый, он действительно, он по типажу, он, можно сказать, не харизматичный. То есть вряд ли он бы мог, как Мартин Лютер Кинг, там, не знаю, держать толпу, кажется, да, которая мог бы обращаться к тысячам, там, к миллионам. И он, кстати, подчеркивал это, что он говорит, я всегда разговариваю с одним человеком. Я разговариваю с одним мальчиком или с одной девочкой, которые сидят по ту сторону экрана. Да? Вот. То есть он действительно был анти. То есть там, вот, ну, как обычно делается для детской передачи, там все, ты должен быть бурлесно все прыгать. Мишель Гондри, вот тот, который снял сериал «Шучу», ну, один из авторов, да, сериала «Шучу», такой, кстати, художественный руководитель, как говорят, этого сериала, он в интервью говорит, что ну, для меня как-то вот непонятная тоже фигура Фреда Роджерса, мне нужен кто-то такой более ну, чудиковатый, в смысле такой эксцентричный. А здесь нет, здесь человек вот такой с галстучком, очень такой домашний, очень тихий, неторопливый. И вообще, то есть, наверное, в какое-то коммерческое телевидение он бы не попал, но вот это он как раз начал свои передачи на так называемом публичном, общественном американском телевидении, которое финансируется, я так понимаю, из уже, ну, такое гостелевидение, да, общественное телевидение, точнее, ну, на деньги налогоплательщиков существует, да, и за счет этого, и тем не менее он обрел среди детишек, которые его смотрели, вот, огромную благодарную аудиторию, да, это очень интересно, это очень интересный феномен. То есть это пример человека, который все делал не так, как советуют умные специалисты по телевидеопродукции, и тем не менее сумел завоевать сердца целых вот, ну, поколений детишек. Это интересно. Вот сам по себе вот этот фильм «Сосед...» будешь моим соседом, да, «Won't you be my neighbor». Он вот, официально тоже в России, к сожалению, так и не вышел. Ну, отчасти я понимаю, почему его не выпустили, потому что это такой феномен очень американский, да, это вот то, что смотрели поколение американцев на своем телевидении. Но, на мой взгляд, я вот очень сильно рекомендую этот фильм, именно документальный фильм, считаю, что просто это один из таких лучших документальных фильмов, которые я посмотрел за последнее время. Ну, во многом, конечно, здесь сама фигура Фреда Роджерса, он это какая-то, знаете, инъекция добра. Это как будто бы тебе вот внутривенно такое взяли и добра ввели. Вот он, я не знаю, мне кажется, очень трудно как-то не быть очарованным этим человеком, как-то не вот эту волну добра, которая идет от него, чтобы тебя чуть-чуть хотя бы покасательно не накрыло. Я не знаю, какие твои впечатления?
Ну,
я когда смотрел, я был просто, ну, поражен вот этим человеком и тем, что он делал. Я просто был шокирован, да, буквально. Это действительно очень самобытный, очень интересный персонаж. Я вот попытался выделить несколько аспектов, которые в самом этом фильме документальном озвучивают, почему же он все-таки был популярен. Как ты думаешь, вот по твоим ощущениям?
Ну, это подчеркивает, ну, игровой и документальный фильм, они с разных сторон пытаются, ну, разгадать, что ли, загадку Фреда Роджерса, показать нам его, да, но во всех вот этих, в двух этих фильмах есть очень ярко показано, как он взаимодействует с другими людьми. В документальном фильме очень, я просто смеялась, голос несколько раз просматривала этот момент на перемотке, такой известный музыкант Йо-Йо Ма, который играет на скрипке, ну, в общем, вы наверняка его знаете, он рассказывает о первой встрече с ним, очень забавно, говоря о том, что он просто очень близко к нему лицо приблизил, и потому что спросил про скрипку, ну, какой-то вот, в общем, вопрос задал, одинаково ли вы играете на скрипке, когда вы грустные, или когда вы это, и он говорит, я так испугался, а это же еще восточный человек, для них вот это вот сокращение дистанции, это вообще какое-то, ну, очень дискомфортно. И он говорит, и я испугался очень, и выпал вообще из разговора, и думал, как я буду разговаривать, потом они стали друзьями большими. И он говорит, что, а потом я понял, что так делают дети, да, вот они сокращают дистанцию, не стесняясь, и он действительно сокращал, вот, с какой-то сокращал дистанцию, и над каждым вопросом он думает, он в каком-то вообще своем шоу, в своем мире существует, даже вот в этом документальном фильме его кто-то за кадром, режиссер, создатель задает ему какие-то вопросы, он так все время может, как-то так вот прям серьезно так воспринимает вопрос, прям он думает над ним, у него нет готовых ответов, он размышляет, и говорят, что он вообще очень забавно давал интервью, что он очень скупо отвечал, и потом стал, он все интервью превращал в разговоры, для него как будто вообще этого не существовало, что он кто-то, звезда, да, который дает интервью, о себе рассказывает, он все в беседу превращал и начинал интересоваться собеседником, и классическое интервью никогда с ним не получалось. И вот этот неподдельный интерес к каждому человеку, и как будто бы даже не со взрослым разговаривать, а с ребенком, его невозможно было... интересное тоже замечание про его голос, что для детей он звучал как взрослый, а для взрослых, как что его голос звучал немножко так по-детски, с размеренной манерой речи. В общем, вот он как будто бы очень честный, очень искренне существует каждую секунду своего времени. Ему, ну, вот времени, ему интересно по-настоящему, что перед ним происходит. Он настолько погружен в собеседника и в этот момент, сейчас, что вот это какая-то очень такая серьезная сосредоточенность на происходящем. Вот это просто...
Ну да, то есть что бросается в глаза, это манера его вообще разговора с детьми.
Да, да. То есть, ну, и с детьми, внимание, со взрослыми тоже.
Со взрослыми тоже, да. То есть он действительно производит впечатление человека, которому интересен то, с кем он разговаривает. И это, видимо, настолько мы от этого отвыкаем, настолько дети привыкают к тому, что от них все время отмахиваются. Да, это вот, когда его смотришь, ты испытываешь, если ты родитель, часть фильма ты испытываешь чувство вины. Да, потому что ты вот видишь действительно человека, которому не наплевать, который своих детей внимательно выслушивает, который не отмахивается, который их вопросы воспринимает всерьез. Да, там есть вот там один тоже эпизод в документальном фильме, где Фред Роджерс встречается с детишками, один из них, там, малышей, спрашивает его, задает ему какой-то вопрос, и все как-то замолкают, все остальные дети там начинают напряженно слушать, как ответит он. И он начинает отвечать вот тоже как, не отмахиваясь, да, серьезно восприняв то, что сказал ему ребенок. Да, и вот и дети как-то расслабляются и понимают, что да, он тот человек, с которым можно разговаривать, который слушает. И вот он был человек, который действительно, он, казалось бы, телевидение – такой монологический жанр. Да, то есть ты там вот вещаешь, тебя слушают, ты здесь, и как бы это ж не интернет, тут тебе, в общем, даже сообщение нельзя прислать. Да, но он как-то сумел вот в этом монологическом жанре быть тем, кто слушает. Быть тем, кто слушает, и это, пожалуй, одна из самых таких поразительных вещей. Там он еще часто, если смотришь документальный фильм, он разговаривает с детьми, присаживаясь. Да, вот буквально опускаясь на их уровень. Да. И вот мне кажется, что, знаешь, многие передачи... Он именно делал передачу свою для детей. Она для них сделана. Она сделана так, чтобы им было интересно. Да, вот это, мне кажется, какое-то ощущение, какой-то энтузиазм, он сумел его сохранить на протяжении нескольких лет, и это чувствовалось. Потому что многие же говорят, что дети одни из самых, в этом смысле, сложных, одна из самых сложных аудиторий, потому что они... чувствуют фальшь и не пытаются быть вежливыми, когда они ее чувствуют. Вот, а ему вот удавалось, тем не менее, убеждать несколько поколений американских детей в том, что он действительно их слушает, в том, что действительно они ему интересны. И это вот было, пожалуй, что-то такое невероятное. Да, до сих пор смотрится как чудо. Да. И для меня это было таким своеобразным откровением. Еще один, мне кажется, интересный момент, который был в его передачах, он, если угодно, пришел туда, я не знаю, как это сказать, то есть со своими детскими травмами. Да? То есть он не в смысле, что он их вылил на детей, да, но вот в смысле вот этот свой опыт каких-то детских вот этих болезненных переживаний он сумел сделать инструментом помощи тем детям, с которыми он разговаривал. Ну, например, там в детстве он был толстым, его, видимо, дразнили. Да, и одна из таких интересных особенностей, а потом уже, будучи вот взрослым человеком, там, ты помнишь, да, фотографии его, когда он был ребенком?
Да.
Он действительно такой был, такой кругленький, такой полненький, а так он всю жизнь весил, всю оставшуюся 143. Жизнь, 143 фунта. Это примерно 63 килограмма, по-моему, да, 62-63 килограмма, могу ошибаться. Вот, ему казалось, он видел в этом символизм, потому что он видел в этом такой этот нумерологический знак. То есть 1-4-3 I, 1 love, 4 you, 3. Вот он видел в этом такое признание в любви к остальным людям. Да, вот, что даже да, его вес – это такое вот его кредо, его символ.
Все говорят, что это невозможно, что он всю жизнь, начиная с 60 лет, никогда не изменял вот этот вес. И все там смеются, говорят, что это что-то вообще уникальное, как так можно самим своим весом еще нести какое-то послание и так далее.
Из 60, с 40.
А?
И с 60 лет.
Ну, не знаю, может, 40, но может, у меня не тот перевод.
В общем, да, то есть он действительно вот этот вес как-то сохранял, но он был таким еще человеком ультрадисциплинированным, да, он каждый день там плавал, каждый день начинался, он вставал в 4:30, шел на прогулку, читал Библию и молился, и потом еще плавал полчаса, то есть вот это вот каждый день его жизни он был построен, поэтому и в перерывах еще он тоже плавал иногда, то есть у него были такие вот, он очень верил в силу плавания, а потом в определенном возрасте он, значит, стал вегетарианцем, потому что, как это вот в фильме с Томом Хэнксом уже обыгрывается, он говорит, я не могу есть никого, у кого есть мама. Mm-hmm. Вот, в общем, как-то... Да, такой вот был очень забавный, своеобразный персонаж. И вот эти, интересно, куклы, которых он использовал, они как раз отображали вот эти разные аспекты его личности, его травм. Вот у него был этот тигренок Дэниел, да, который выражал вот его какую-то уязвимую сторону, которая нуждается в одобрении, в каком-то принятии. Он говорит, я могу вот этим голосом, вообще там взаимодействие его с куклами – это отдельная история, в этом вообще есть, там действительно мурашки по коже иногда. Уже действительно такое остается впечатление таких мультиличностей. Да, вот есть этот Дэниел, есть там «Король», «Пятница 13-я», «Пятница 13-й», а есть там какая-то вот там ведьма, какая-то злая, такая скандальная тетка. И это все, на самом деле, такие разные аспекты его личности, да, которые он включал для того, чтобы передать, ну, какие-то свои ощущения. Да. Когда он хотел передать ощущение уязвимости, он использовал этого Дэниела. Когда он хотел там что-то такое, с чем он не согласен сказать, он использовал эту колдунью тире... Ну, все были уверены, что это с его... Там, то ли тети двоюродной сестры, по-моему, этот, или родной сестры снят персонаж. И также вот когда такая командная, настойчивая в нем черта должна была проступить, это, в общем, «Король», «Пятница 13». То есть такое вообще, не знаю, интересно. Я все хотел, чтобы моя жена, она психолог, посмотрела этот фильм, то есть тоже интересно с точки зрения анализа личности. Ну, в общем, был действительно очень... интересный персонаж. Я говорю, вот, мне кажется, это еще одна его сильная сторона. Он мог свои какие-то травмы эти использовать как инструмент помощи. Это, точнее, воспоминания об этом. Опыт свой, вот этот, через который он прошел, будучи ребенком, вот этот опыт уязвимости, и который в нас остается. Да, потому что благодаря старине Фрейду все мы сейчас знаем, что вот все это детское в нас, оно там как-то шевелится, колосится, и в разных формах в нас выстреливает и проявляется, и там и сильные, и слабые стороны. И вот он, собственно, вообще считал, что его главная миссия – это чтобы каждый ребенок услышал, что он любим, как он есть. Да, вот это его, пожалуй, такая главная задача.
Да, которая... Эта мысль критикуется там в документальном фильме, показано, что были противники такого послания, говоря о том, что оно вредное и воспитывает, ну, таких, ну, как бы расслабленных людей, которые вообще ничего не хотят делать. И Фред Роджерс, дядя Фред Роджерс сказал, что мы хороши такие, какие есть, и ничего мы не будем делать. Вот, ну, как бы это немножко противоречит посланию, что каждый должен сделать себя, да, постараться и стать личностью вопреки тому, что он есть, да, как бы стараться культивировать себя. Вот, и вот это вот послание, которое Фред Роджерс говорил детям, как будто бы немножко вредное. Вот, в том числе его толерантность по отношению к разным группам населения тоже в фильме подвергается сомнению, что это слишком принятие такое, которое уже границ, нет границ, как бы, у которого и принимаются все подряд, да, включая, ну, там, маргинальные для кого-то группы, и то, что не есть хорошо.
Ну, вообще, он действительно, он был одна, еще раз, вот, мне кажется, одна из тоже интересных его особенностей, которая является причиной того, что он стал таким значимым феноменом на американском телевидении, это вера в то, что он делал. У него было ощущение миссии. Он совершенно точно не просто там зарабатывал деньги, он совершенно точно не пытался просто, ну, не знаю, там, стать звездой. Кстати, вот «Звездная болезнь», похоже, ну, как-то он... Многие говорят, признают, что сумел ее избежать. Да, сумел остаться очень таким, ну, цельным человеком. И во всех интересно, что... Конечно, он стал такой нарицательной фигурой типа Санта-Клауса. Иногда, когда я вот стал теперь обращать внимание в некоторых выступлениях там американцев, когда они пытаются изобразить, ну, точнее, говорят о каком-то человеке, что он вот такой совершенно... там, не знаю, плюшевый, доброжелательный, там, без всяких нюансов, говорят, что вот он, типа, как мистер Роджерс, да, то есть как Санта-Клаус, как добрый волшебник, такое, что-то такое плюшево-радостное, там, бесконфликтное. Но в действительности, конечно, Фред Роджерс, он был достаточно объемной фигурой, и он признавал, кстати, вот это тоже подкупающая вещь. Когда его спрашивали в интервью там, о том, как у него с детьми, еще что-то, ну, казалось бы, вот человек, который учит все американский папа. Вот. То есть является ли он сам хорошим отцом? Я бы тоже хотел задать этот вопрос. Тут выискался какой-то, да, добренький. Вот. Любит он всех, прощает. А ты давай-ка сам расскажи. И он достаточно честно признавал какие-то собственные сложности, да, что его детям было сложно. Ему было больно от того, что им сложно, ну, и в части из-за его статуса, из-за того, ну, и просто потому, что они живые дети, а он живой отец, ну, и так далее. Да, и вот это, мне кажется, очень подкупающие вещи, да, в людях, когда они готовы признавать свои ошибки. Еще раз повторю, да, мне кажется, что, конечно, и то, что в нем поражает, он действительно был человек миссии, да, он, опять, его бэкграунд для может быть, российского зрителя это вещи такие не вполне понятные. Это нужно понять. Это проповедник. Это человек, который закончил семинарию, да, он, выбирая между карьерой церковного проповедника и телевидением, он решил, что телевидение нужнее. И он действительно это ощущал как миссию – сказать всем детям, что они любимы, что они любимы такие, какие они есть. И это, между прочим, не что иное, как старое доброе такое кредо протестантизма, да, учение о благодати. Он, еще раз, пресвитерианский пастор, протестантский пастор. Это одно из основных положений, там, в том числе, ну, так сказать, пресвитерианство. И вера о благодати, что она означает? Что она означает в протестантском вероисповедании? В том, что Бог, что нам не нужно доказывать Богу что-то, чтобы Он нас полюбил. Нам не нужно заслуживать Его любовь. Это, собственно, такая вот библейская истина состоит в том, что Бог нас полюбил до того, как мы еще там родились и появились на свет, сделали что-то хорошее и плохое. И любит Он нас вопреки этому. Об этом многие притчи Иисуса, об этом многие слова там новозаветных авторов, о том, что Бог нас любит и принимает такими, какие мы есть. Нам не нужно заслуживать Его любовь. Да, то есть в основе христианства лежит идея не о том, что ты должен благодаря своему моральному подвигу или прогрессу там достичь какой-то вершины горы и стать святым. Да? Ты, нет, она состоит в том, что Бог нас уже принял. Эта мысль, она, по мнению авторов Нового Завета, должна быть освобождающей. Там, по мнению, там, не знаю, Мартина Лютера, отцов реформации. И, собственно, Фред Роджерс, он вырос в этой традиции. Вот, да, он такую несколько секуляризированную версию этого послания принес, ну, потому что он на общественном телевидении, на котором предполагалось, что ты должен общаться со всеми, а не только там с теми, кто разделяет там, знаю, протестантские вероисповедания. Но он считал, что это весть, которая важна для каждого. Ты любим, ты можешь быть любим такой, какой ты есть. Это не оправдание там каких-то там безнравственности, еще чего-то. Я на самом деле вот тут готов защищать Фреда Роджерса, да, потому что мне кажется, что это, да, это сложно, это очень непростая мысль, но она... и, кстати, сам Фред Роджерс с ней... Ну, почему она непростая? Да, потому что мы, во-первых, привыкли, что нам нужно все заслуживать, да, всего добиваться, нам мысль о том, что мы можем быть любимы просто за то, что мы есть, она как-то, она очень, блин, глубоко симпатична, нам она очень нужна, да, это вот, ну, как-то что-то такое очень базовое внутри нас, да, что стремиться к этому, ожидая от этого, как мне представляется. А с другой стороны, она не очень комфортна, потому что получается тогда, что не мы сами хозяева своей жизни, что не мы сами заслуживаем отношения окружающих и Бога, да, если в таком совсем метафизическом смысле на это посмотреть. А это ну, дар, это то, что мы просто можем принять. И в этом нет нашей заслуги. Это, кажется, мысль, она, да, она лишает нас, ну, мнимых, там, не знаю, настоящих каких-то, там, не знаю, лавров, корон, там, крыльев за спиной, еще чего-то такого, чего мы могли достичь. И, кстати, сам Фред Роджерс, вот в документальном фильме это показано, он, мне кажется, одна из причин, почему он с такой настойчивостью повторял эту мысль, потому что он сам понимал, насколько бывает иногда ее сложно внутренне с ней согласиться. Там, когда вот есть уже моменты, когда он уже был при смерти, да, он умер от рака желудка в 2003 году, и последний год он, ну, практически, я так понимаю, боролся с этой болезнью, вот, и уже перед смертью он спрашивает свою жену, как ты думаешь, а я вот, ну, там, использую одну из притч евангельских, вот, заслужил, да. Да, то есть все равно как-то это вот этот вопрос о том, что нужно как-то все-таки понять, заслужил я или нет, даже его преследовал. А может быть, именно потому, что она его преследовала, он с такой настойчивостью, еще раз повторюсь, к ней возвращался.
Да, ну и если, кстати, не смотреть, ну, вот на религию, то есть ты с религиозной стороны все это рассказал, он еще какую-то более понятную мысль вкладывал в людей, да, что тем, кем мы стали, это то, что кто-то вкладывал в нас в свою любовь. Ну, то есть...
Да, он подчеркивал, что...
Например, родители, да, то есть вот знаменитый эпизод на премии Эмми, где он заставил все этот разряженный зал из топовых звезд замолчать, сказать, я засекаю 10 секунд, по-моему, да, что вы сейчас подумаете о тех людях, которые, благодаря которым вы стали, кто вы есть, да, ну, о своих родителях или о каких-то других людях. Я засекаю, я вам помогу, я сейчас засеку время. Да, и это удивительный просто момент, когда вот здесь премия Эмми, здесь чествуют тех, кто действительно доказал, заслужил и сделал, и тут фокус переключается с твоих достижений на кто-то, кто вкладывал в тебя, да, кто тебя любил, когда ты еще не был топовой звездой и так далее. Это такое переключение, ну, удивительное просто. Это так, это место было подобрано идеально для послания взрослым людям, которые это послание услышали. Вот.
Кстати, это была постоянная такая практика в его жизни. То есть он на самом деле был, кто-то про него сказал из телевизионных критиков, что он чуть ли не единственный человек на телевидении, который действительно практикует какую-то духовную дисциплину, да, вот, если так, духовные практики, вот, духовные практики. Он действительно каждый день читал Библию, каждый день молился по именам за других людей, да, вспоминал. Он устраивал вот себе регулярно вот эту минутку благодарности, когда ты вспоминал людей, которые что-то хорошее, важное для тебя сделали, которые свою любовь в тебя вложили. Вот. И этим, конечно, он многих подкупал, потому что он был человеком в этом смысле очень цельным. Очень цельным. Сейчас, конечно, всегда опасливо, когда видишь там про какого-нибудь хорошего человека, что-нибудь рассказывают, сразу же там все набегают, начинают всякие там из него...
Вот, да, фильм частично на этом построен, игровой фильм, который называется «Прекрасный день по соседству», где, как сказал один из кинокритиков, один хороший парень играет другого хорошего парня.
А Том Хэнкс тоже такой, можно сказать, почти святой. Форрест Гамп, там «Спасти рядового Райана», то есть что он
там
еще уже?
Там вводит журналиста, антагониста, так скажем, который хочет вот скрыть, да, вот этот вот образ, решив, что да, одно дело телевизионный человек на телевидении, а другое дело реальный человек. И это очень понятное, ну, вот этот посыл журналиста «Эсквайра», который частично построен на реальном журналисте, который написал...
А Том Джунот!
Да-да-да. Ну,
кстати, он... В документальном фильме он один из действующих...
Да-да-да, спикеров, да.
Он там говорит, да. То есть это нужно понять, это журналист Эсквайра, который писал, его преимущественно статьи были про изнасилование и убийство.
Вот.
До того, как он взял интервью...
И да, и это очень понятный посыл, вот сам посыл понятен фильма, вот так, как будто это вот въедливый журналист, который, и очень же хочет на самом деле ковырнуть и что-нибудь эдакое про Роджерса выяснить, да, и прямо словишься на этом желании, вот, это очень понятный посыл. Ну, конечно, фильм тоже очень добрый, нам, кстати, написал один из наших слушателей, Артем, он написал, что фильм с Томом Хэнксом произвел на меня большое впечатление. Я захотел стать его соседом.
Правда хочется. Вот, будучи взрослым, таким вроде бы мужиком, который уже должен носить такой суровым характером, ты смотришь вот эту детскую передачу, в которой тебя приглашают быть соседом Фреда Роджерса, и ты хочешь стать его соседом? Столько в нем какой-то, не знаю, вот этой подкупающей доброты.
Ну, игровой фильм не оставил у тебя впечатление все-таки пересахар.
Да. Да, и тут как-то какой-то... И он такой еще, он предсказуемый, он достаточно в этом смысле, да. Там вот мы видим такую встречу циника, журналюги такого. Да, выбрали еще, знаешь, такой. Он циник такой. И Фреда Роджерса, который уж тут... Ну да, тут, не знаю, трудно поверить.
Просто Том Хэнкс еще усилил без того идеальную фигуру Роджерса с собой, да, и получилось Фред Роджерс в квадрате, если не больше. Вот, да, немножко все-таки уже некомфортно, ну, как-то слишком все выверено, классический байопик о хорошем человеке. Хотя, в принципе, я там заметила...
Я думаю, почему? Просто видишь, я так понимаю, что эти все фильмы снимают те, кто вырос о нем в детстве. Угу. Им как-то сложно, вот, ну, и действительно, Фред Роджерс, он был, да, вот это естественное желание, мы вот еще об этом скажем в связи с сериалом, так, ну, как-то, вот, ну, не верится, ну, а, мать Тереза, да, вот сейчас интересно, мы там тоже как-то вот, там, когда начинается разговор о матери Терезе сразу, а вот знаете, а вот тут недавно опубликовали исследование, а вот, да, вот она вот оказывается
тут, с мафией и прочее.
Да, это не такая уж она идеальная, как вам тут хочется, потому что, ну, как-то, ну, хочется, чтобы люди тоже были, ну, с паскудинкой, ну, как же вот, ну, чтобы были такие же, как я, вот тоже, чтобы я, глядя на них, не чувствовал комплекса неполноценности, я понимал, все они такие же, с волками жить получше. В этом мне видится что-то подростковое. В невозможности признать какое-то достоинство другого человека. Да, сейчас, наверное, все нужно обязательно вот что-то выковырять такое. Я, опять же, ну, и понимаю, что нет идеальных людей, вот, и действительно в любом человеке есть там какая-то вот темная сторона, и самые хорошие люди, а мы необычно об этом достаточно спокойно и открыто говорят, включая Фреда Роджерса, да, но вот очень трудно здесь удержаться, да, очень трудно найти такую грань, где вот не уйти совсем в сахарность и, в то же, и не уйти в какое-то, не знаю, в такое подростковое ерничание, да, как там вот тоже показаны были там пародии, делал на Фреда Роджерса, естественно, делали много пародий, там некоторые из них, ну, такие, в общем, на грани фола и даже за гранью фола. Вот. Ну да, вот там как-то хочется, как же, мы не можем же жить с такими с добренькими тут рядом с нами. Обязательно нужно что-нибудь им такое подделать. И в этом фильме вот мы видим, да, и там просто есть все темы Фреда Роджерские о том, что нужно признать себе вот те чувства, которые в тебе есть, о том, что нужно их там прямо как-то признать и при этом научиться с ними что-то делать, чтобы они просто были такими зверьками, которые выскакивают из тебя в самый неподходящий момент, а чтобы ты как-то мог их признать и, ну, обрести какое-то примирение, исцеление во взаимоотношениях с другими людьми. Ну да, он в этом... фильм очень получился такой трогательный. Может быть, в нем, да, не хватает какой-то, не знаю, конфликтности. Да, я... С другой стороны, это фильм про Фреда Роджерса. Непонятно.
Одну интересную тему, которая, в принципе, в документальном тоже прослеживается. Как ты считаешь, увидел ли ты это или нет? Это все-таки он был немножко в своем мире, и поэтому не замечал вот этих сотрудников, которые на нем работают, которые, ну, которые очень долго там он декорации эти выстраивал, они там сидели. Ну, как бы вот, находясь вот в своей важной, как пожилой человек, да? Ну, вот они же в своем каком-то времени существуют, очень медленно, не понимая, да, что здесь еще целый штат сотрудников, опять же, там, время и так далее, и так далее. Вот он жил по своим принципам. А сотрудники, которые в документальном фильме об этом вспоминают, да, ну, они прям не скрывают, что они конкретно прикалывались над ним, там, то подложили ему там обувь другую, где вот он переодевает на размер меньше, где ботинки подсунули ему и так далее. Ну, что он немножко как бы в своем мире находясь, как-то, ну, как-то думал, что все вот такие же, да, а люди там глаза в потолок закатывали от его медлительности, немножко вот он не соотносил себя, ну, да, с молодежью, которая с ним работала.
Он чем-то напоминает вот этих, знаешь, таких классических каких-то великих гуманистов типа Эразма Роттердамского и прочих, которые Эразм Роттердамский считал, что ну как же, отчего все проблемы людей? Потому что они не читают Евангелие. Как только мы Евангелие, они все прочитают, желательно, конечно, на греческом языке, потому что так всем будет понятнее все нюансы, а люди, естественно, легко учат греческий язык все, это же, ну, он же легко выучил. И они это все это прочитают, и тогда наступит, он действительно верил, что войны прекратятся. Такое благорастворение воздухов наступит, все обнимутся, будут вместе вот так в таком благодушном состоянии находиться. Иногда, да, кажется, что у Фреда Роджерса у него вот было такое несколько... Потому что он сам был такой правильный, дисциплинированный человек. Да, в котором вот он не очень понимал, почему как-то другие не захотят быть добрыми, почему другие могут не захотеть быть какими-то такими принимающими. Да, этот, пожалуй, нюанс в нем присутствует. Ну вот на полную, конечно, развернулись уже создатели сериала «Кидин». Да, шучу, с Джимом Керри. Мишель Гондри, еще раз повторюсь, один из создателей этого сериала. Что в нем действительно есть хорошего в этом сериале? Действительно, ну, впечатляющего? Ты посмотрела, нет, хоть что-то?
Нет, я только первый сезон смотрела, когда мы с тобой обсуждали.
Ну, первый, собственно говоря, мне кажется, достаточно, на самом деле. Второй уже совсем уходит в такой психоанализ. Так вот, первый, что там действительно, ну, впечатляющее, вот там вот показана работа с куклами. Как вот эти люди, которые работают с куклами, что они действительно, это вот такие альтер-эго, это попытка, ну, создать такого внешнего себя или некоторые аспекты себя воплотить вот в этих каких-то выдуманных персонажах. Это действительно завораживает. И вот эта вся, видимо, какая-то фантазия Мишеля Гондри, людей, с которыми он работал, именно в сериале «Кидин», она подана хорошо. Это он... Там, в общем, этот сериал рассказывает про человека, которого играет Джим Керри, который по всем признакам, вот он такой, как раз Фред Роджерс, только тут, наконец, ну, все-таки вот все, кто хотели...
Скелеты в шкафу.
Скелеты в шкафу валятся там так, что, да, знаешь, как пулемет на очередь, только уворачивают.
Да, и опять же, сам актер своей биографией и всем бэкграундом помогает персонажу, мистеру Пиклзу, Джим Керри. Это лучшее, что можно было выбрать, чтобы сыграть конкретно этого персонажа. Здесь тоже попадание такое.
Да, и в этом смысле, и причем тоже весь сериал пытается быть таким, ну, психотерапевтическим. Да, несмотря на всю вот такую внутреннюю полемику с фигурой Фреда Роджерса, с попыткой, так сказать, его несколько... Кстати, ты обратила внимание, что Джим Керри действительно он до этого играл в пародиях на Фреда Роджерса? Вот в документальном фильме это есть. Так вот, здесь, да, он, они попытались показать вот такого человека внешне доброго, но сказать, что ну нет, конечно, не может он быть таким добрым. Фу, все выдохнули. Действительно, в душе у него там есть какие-то непризнанные эмоции, чувства, потому что он может простить свою жену, потому что он там обижен на то-то, и на самом деле он хочет убить любовника своей жены. Вот, в общем, вот он такой, на самом деле, человек. Такой же, как и мы. Фу, выдохнули. Фу, нет среди нас святых. О, хорошо, да? Вот, но, на мой взгляд, вот именно этот аспект, ну, как-то сделан, ну, я говорю, по-подростковому, что ли, я не знаю. То есть, ну, можно, я не к тому, что нельзя пытаться там деконструировать там, фигуру Фреда Роджерса, и что он такая неприкасаемая фигура, нет. Но вот именно этот аспект, он сделан как-то, ну, мне кажется, не очень, ну, слишком, ну, не попытались максимально там все зажарить, да, если отхалкиваться от такого описания, как жареное, они вот так попытались пережарить все, что могли. Да, добавить туда там и наркотиков, добавить туда, так сказать, секса, добавить туда, не знаю, там, насилие, что там еще?
В общем, испортить детство, да. как говорит в игровом фильме жена того самого журналиста, который едет брать интервью у него и хочет, только не порти мне детство. Вот сериал «Шучу, где детство», видимо, попытался испортить все-таки.
А поэтому он оставил у меня такое двойственное впечатление. Меня там действительно завораживали вот эти моменты работы с куклами. Они просто восхитительны. То есть это действительно что-то такое, это какая-то магия. Кстати, те, кто сталкивается с Фредом Роджерсом, они говорят, да, это какое-то волшебство, когда вот они видели, как он работает с куклами. Когда хоба, и вдруг появляется некая новая личность. Да, вот у тебя у него на руке. И они, взрослые люди с куклой разговаривали, не с ним, да. Вот это было совершенно необычно.
Кстати, про кукол. Кукол для игрового фильма делала улица Сезам, ну, вот эти вот кукольники, а улицу Сезам в свое время считали, ну, как бы, что это такое, ну, типа, против Фреда Роджерса, она очень быстрая, очень яркая, динамичная, и, ну, особо серьезных тем не поднимала, а развлекала, ну, как, развлекала, образовывала детей, да, ну, то есть, как бы, не пытаясь с ними на какие-то серьезные вещи говорить, а именно про факты, про мир окружающий и так далее. И улица Сезам где-то такой антипод Фреда Роджерса, но и так он и преподносился, ну, вот, когда именно вот эти вот кукольники сделали для игрового фильма куклы, стало понятно, что и они тоже, собственно, выросли примерно из того же, и в профессию пришли именно из-за Фреда Роджерса тоже, это их тоже дань уважения. Хотя казалось бы...
Поэтому, да, здесь, если говорить вот еще раз, возвращаясь, мы здесь говорим больше даже там не о конкретных фильмах, а такой, все, что вокруг Фреда Роджерса за последние 2 года, да, такой шквал всего вывалился. Да, для многих российских зрителей это все прошло чуть-чуть мимо. Да, это действительно был цельный, судя по всему, человек, который верил в то, что делал, и успех его, тут нельзя его повторить. Да, просто если мы сейчас будем делать медленную передачу для детей, не обязательно она выстрелит. Да, здесь какая-то цельность личности, цельность человека, который вот так жил, и вот это свое настроение, это свое, ну, доброе чувство пытался передать детям. И, конечно, я вот, несмотря на всю критику, несмотря на какие-то существующие там недочеты, я хочу сказать, что вот, ну, я был бы счастлив, да, мне трудно представить, вот, чтобы появился такой вот действительно сноб, такой, не знаю, как сгусток добра, вот, не знаю, в каком-то, на Ютьюбе, не знаю, на телевидении, где еще, да, вот что-то, человек, который действительно на протяжении нескольких лет повторяет одну простую мысль, пусть она многих задолбала, но это мысль, в которую, если поверить, она, ну, может изменить жизнь человека, да, в то, что ты принят, ты любим такой, какой ты есть, да, любим Богом, твоя жизнь, ты должен принимать прежде всего как благодарность, да, за то, что она у тебя есть, за тех людей, которые в твоей жизни что-то доброе сделали. Да, это, пожалуй, действительно самое сильное такое захватывающее чувство, которое остается в конце. Посмотрите, особенно документалку, обязательно посмотрите ее. «Будешь ли моим соседом», да, про Фреда Роджерса. Просто почитайте про этого человека, найдите ролики с его участием на YouTube. Спасибо вам, пишите свои мысли, комментарии. Будем очень рады обратной связи. Спасибо, да, пока.
Всем пока.